51.
Слейзнер, генеральный прокурор Матс Йенсен, сидел за письменным столом в своей хорошо выглаженной рубашке, черно-белых подтяжках, с галстуком таких же цветов и выглядел так, как будто только что стал объектом шутки.
«То есть вы имеете в виду Слейзнера, который Ким Слейзнер?»
Напротив, в кресле для посетителей сидел Мортен Хейнесен и кивал, одновременно пытаясь сглотнуть слюну. Но комок в горле был слишком большим, или, может, галстук, который он только что надел, был слишком туго затянут.
«И правильно ли я понял?» — продолжал Йенсен. «Вы всерьез предполагаете, что Слейзнер так или иначе причастен к убийству Могенса Клинге и этой девушки?»
Хейнесен снова кивнул. Он никогда ранее не сидел на встрече с генеральным прокурором. По крайней мере, в одиночку. Обычно этим занимался Слейзнер или кто-то другой, намного выше его по званию. Теперь остался только он один. Кроме того, дело было настолько громким и, главное, настолько щепетильным, что даже если бы он обратился к какому-нибудь прокурору на своем уровне, дело все равно направили бы на самый верх, а в конце концов оно бы оказалось на этом самом столе.
«Но это звучит...»
Йенсен запнулся и покачал головой.
«Как бы сказать, все это звучит безумно».
«Я знаю, мне самому было трудно в это поверить».
В конце концов, ему удалось частично сглотнуть комок нервов.
«Но, к сожалению, есть целый ряд вещей, на это указывающих».
Прокурор кивнул, провел пальцами по своим аккуратно подстриженным усам, как будто собирался что-то сказать. Но вместо этого он только сидел и кивал, пока комок в горле Хейнесена снова начал увеличиваться в объеме. Он ожидал встречного вопроса о том, на чем основаны его подозрения и обвинения, что заставило его прийти к такому радикальному выводу, а его встретил лишь спокойный подозрительный взгляд, становившийся все тяжелее с каждой попыткой Хейнесена сглотнуть.
«Вот отчет», — сказал он наконец, протягивая подготовленный им документ, содержащий в виде списка все, что говорило в пользу причастности Слейзнера.
В нем перечислялись все подозрения Хеска о том, как Слейзнер что-то подмешал ему во время пресс-конференции, и о том, что именно он был в контакте с Могенсом Клинге по анонимному мобильному номеру. Но там были также его собственные мысли о том, что их босс с самого начала знал, что Хеск находился на подземной парковке и попал на камеры наблюдения прямо в разгар нападения, и также о том, что с большой вероятностью именно Слейзнер позаботился о том, чтобы клип, в котором Якоб Санд приезжает на своей спортивной машине, был вместе со многими другими вырезан из видеоматериала. Прокурор пробежал глазами список с морщинкой обеспокоенности между бровями, и Хейнесену оставалось только ждать, пока он не закончил и не поднял глаза от документа.
«Это просто куча смутных предположений», —
Йенсен отложил распечатку.
«Насколько я могу судить, нет ни одного конкретного доказательства, подтверждающего ваше утверждение».
«Это верно». «Доказательств нет. Но, по моему мнению, ни одно из этих предположений не является смутным. Напротив, я бы сказал, что все они в высшей степени актуальны и конкретны. Это наряду с тем, что из-за такого большого количества совпадений их просто нельзя игнорировать. Другими словами, дыма слишком много, чтобы не было огня».
«Может и так. Но в моей работе дыма недостаточно. Мне нужен огонь, чтобы действовать, а в таком деле понадобился бы целый лесной пожар».
Хейнесен кивнул и попытался улыбнуться.
«Именно по этой причине я до сих пор к вам не обращался, а около часа назад пламя вырвалось наружу».
Он положил свой мобильный перед собой на стол, нажал кнопку «Воспроизвести» и стал наблюдать за реакцией прокурора, пока проигрывался аудиофайл.
«Успокойся, Якоб, что случилось?» — раздался голос Слейзнера, и на лице Йенсена отразилась растерянность, на которую рассчитывал Хейнесен.
«И вы хотите сказать, что это Слейзнер?»
— спросил Йенсен, а Хейнесен кивнул.
«Один из твоих лакеев только что был здесь и терроризировал меня».
«А вот и Якоб Санд».
«Кто?» — спросил Слейзнер.
«Он представился Мортоном Хейнессоном и спрашивал кучу всего о том, по какой дороге и на какой машине я ехал с той девушкой. Ясно, что ни одна из моих машин не попала на камеру около Вигерслёфалле».
Несомненно, Йенсен был потрясен. Его лицо побледнело, а рот был открыт, как будто вдруг ослабли мышцы челюсти.
«Что за камера?» — спросил Слейзнер.
«Какая-то камера наблюдения за дорожным движением. Хрен ее знает. Плевать. Я вывернулся, сказав, что на самом деле поехал на такси и заплатил наличными. Штука в том, что если так будет продолжаться, нам задница, понимаешь? Они до всего докопают».
«Окей, но давай лучше сейчас прервемся и поговорим, когда увидимся сегодня вечером».
Хейнессон поднял мобильный и выключил запись, положил его обратно в карман и стал ждать. На этот раз тишина его не беспокоила. Напротив, внушала спокойствие. Конечно, Йенсену нужно было переварить все это и еще несколько минут подумать о последствиях, прежде чем что-то сказать.
«Это прослушка», — сказал он через некоторое время. «Кто дал на нее разрешение?»
«Никто», — сказал Хейнессон. «Никто, кроме меня».
«Но тогда вы ее не можете использовать».
«Да, и это никогда не являлось целью».
«Но тогда я должен спросить, в чем цель?»
«Получить разрешение идти дальше».
«И каким образом вы хотите действовать?»
«Я хочу вызвать Слейзнера и Санда на допрос, просмотреть их телефоны и компьютеры и также обыскать их дома и рабочие места, оцепить ту парковку и произвести тщательный осмотр, чтобы узнать, что там скрывается». И желательно как можно скорее, пока они не успели замести следы. Это единственное очевидное во всем деле».
«Да, это вы так считаете»,
— Йенсен кивнул.
«Я мог бы с вами согласиться. Мог бы».
Он продолжал кивать, как бы в ответ собственным мыслям.
«Но все-таки должен вам отказать».
«Отказать?» — Хейнессон привстал. «Не понимаю. Почему?»
«Ким Слейзнер — один из наших лучших и наиболее успешных лидеров».
«Но мы можем сделать это приватно. Никаких пресс-конференций или подобного. Просто не будем обнародовать, пока не узнаем больше».
«И что потом? Что, вы думаете, произойдет после?»
«Ну, либо выяснится, что он виновен, либо выяснится, что он не виновен», перебил Йенсен.
«Но даже в этом случае будет скандал, который в конечном итоге принесет больше вреда, чем пользы всей полиции».
Хейнессон не мог поверить в то, что он только что услышал.
«Так вы хотите сказать, что его нужно просто оставить на свободе?»
«Простите, как вас зовут? Еще раз».
«Мортон? Мортон Хейнессон?»
«Мортон. Мы все знаем Кима и знаем, какой он. Но чтобы он... Да, он что-то такое мог бы сделать с этим Якобом Сандом, с которого, кстати, сняты все подозрения. Это, я бы сказал, совершенно немыслимо».
«Немыслимо? И о чем же они собираются поговорить, когда встретятся сегодня вечером?»
«Не знаю».
Йенсен пожал плечами.
«Может быть, все что угодно. Если они не хотят, чтобы об этом узнали, это не обязательно должно быть что-то незаконное. Вы знаете, как это бывает со слухами и скандалами, когда они наберут силу. Тогда всех чешут под одну гребенку, и это может погубить и самого лучшего, даже если он на самом деле не сделал ничего плохого».
Хейнессон встал. Больше добавить было нечего. Точка была поставлена, а предложение закончено. Единственное, что оставалось, — повернуться к двери и начать идти. Размеренно и спокойно, пока не положишь руку на ручку двери, откроешь ее и выйдешь из комнаты. По пути к выходу он почувствовал, что его телефон жужжит в кармане. Но только сейчас он достал его и увидел, что это было сообщение от Малины Ренберг из полиции Швеции, с которой он разговаривал ранее. Он кликнул на него и увидел фотографию из документа, о котором она ему рассказывала и обещала прислать. Действительно, это был снимок крестообразных шрамов на внутренней стороне бедра женщины, вместе с текстом, в котором говорилось, что цена слишком высока, учитывая, что товар оказался бракованным. Но совсем не это заставило его остановиться посреди коридора и увеличить изображение, чтобы лучше его рассмотреть. А рука на самом краю снимка, раздвигавшая ноги женщины. Рука, конечно, была не в фокусе и видна лишь частично, но и этого все равно было достаточно, чтобы он узнал часы на запястье, Rolex Day-Date, которыми постоянно хвастался Слейзнер, говоря, что точно такую же модель носил Тони Сопрано. Конкретнее некуда. Слейзнер не просто имел тесный контакт с подозреваемым в убийстве. Он сам был настолько глубоко во всем замешан, что уже не стоял вопрос о более или менее серьезных подозрениях, но о том, чем все это кончится. Ему следовало бы снова вернуться к генеральному прокурору и представить новые доказательства, на которые, как бы им этого ни хотелось, нельзя закрыть глаза. Но что-то подсказывало ему, что это было самое последнее, что можно было сделать.